Всем привет! 43-й выпуск подкаста «Вечерний сниппет». И Макс тут заметил, что как только он осваивает новый сетап своего микрофона, то Женя не приходит на выпуск.
Да, и это печально. Поэтому надеюсь, что в этот раз я хотя бы звучать буду нормально, и меня будет слышно в новом сетапе.
Да, ну вроде звучишь хорошо, поэтому да. Надеюсь, меня не подводят уши. А давай сразу к делу. Любимый нами Spotify все не перестает развиваться и баловать нас новыми фичами. Для Spotify, наверное, новыми, а для пользователей других сервисов не очень. Первая новость. Spotify позволяет искать по лирике. Мне кажется, Apple Music выкатили это год или два года назад, да?
Ну, два не два, но год, наверное, да.
То есть вы можете
написать... Причем, что интересно, что когда я читал новости такие про Apple Music, там тоже было написано, что ну наконец-то уже Apple Music позволяет искать по лирике. И я так подозревал, что все остальные это делать уже умеют, а вот оказывается Spotify только-только научился.
Да. Но, кстати, к слову, я до сих пор не понимаю, как в Spotify лирику посмотреть-то. Как бы, ладно, искать, я посмотреть ее не могу нормально.
Интуитивно понятный юзерский интерфейс?
Да, мне кажется, этой фичи там просто нет, потому что ты, когда выбираешь лирикс на мобиле, по крайней мере, там показывают, знаешь, какие-то инсайты, типа там, она написала такую-то эту песню, там, тогда-то, там-то, там-то, и вот это все. А лирики так и не показывают, только кусочки какие-то почему-то.
И даже может, нету да. этого караоке-мода, когда ты тебе прям...
Нет, такого нет.
Очень странно.
Ну, может, я такое не могу найти.
Вот да. Из тех сервисов, которыми пользуюсь я, такое есть в обоих.
Это какие? А, Amazon и Apple?
Amazon, да, и Apple.
Но фича, тем не менее, очень удобная. Я даже пользовался пару раз в Apple Music. То есть ты реально там пишешь, ты даже можешь точно не помнить текст песни. Пишешь такой, авось повезет. И реально везло, я помню. Было прям...
Мне нравится, а в один момент там где-то в Гугле то ли специально сделали, то ли так получилось. Там в Гугле можно набрать, типа, да-да-да-да, и оно тебе скажет, что это вот такой-то Бетховен.
Да. Ну, бывает же, да, такое, что вот у тебя играет какая-то мелодия в голове, и ты даже не можешь понять, что это.
Да-да-да, нет, но тут именно текстом ты набираешь «да-да-да-да», то есть да, ты не да. напеваешь. Напевать, кстати, тоже, по-моему, то ли Яндекс.Музыка, то ли кто-то такое говорил, что можно им напеть, и они попытаются найти то, что ты там напел. Это вообще какая-то магия.
Я помню, что такое было в Шазаме, но вот Женя мне сказала, помнишь, недавно довольно-таки, что нет такого в Шазаме. Короче, я тоже помню, что где-то было такое, что ты мог напеть прям. Даже ужасно напеть, и он бы все равно тебя понял.
Ну, да. Ну, может, и в Spotify появится рано или поздно. Они двигаются, им надо развиваться, надо как-то компетировать. Не все ж по судам ходить.
Да. Ну, кстати, интересно, они там, типа, будут понимать и вот на русском, например, песенки или нет? Надо будет вам проверить.
Вот это хороший вопрос, я не знаю. Затрудняюсь ответить.
Да. Ну и, насколько я понимаю, если с лирикой такая беда у всех, то это тоже, видимо, как-то лицензируется этими лейблами и дистрибьютор компаниями.
Нет, Сибирь, а там же да. дело в том, что есть... Про лирику, это... Там вообще какая-то очень мутная история. Есть, грубо говоря, только один крупный производитель, не производитель, а владелец прав на лирику. И с ним, собственно, все стриминг-сервисы сотрудничают, так или иначе. Либо воруют у него, потому что у него есть вроде как открытая версия, да, то есть ты можешь на сайте просто пойти и полюбопытствовать, о чем песня. А можно как бы ее лицензировать и предоставлять в своем приложении. И вот кто-то идет законным путем, кто-то не очень, и эти чуваки их судят. Что-то я такое слышал где-то, я вот детали не помню, но вот что-то такое было. Я тебя потерял или что случилось?
Я завис, задумался, да. Но,
давай развисай.
Да, но я тоже об этом слышал, и вот как раз-таки я слышал, что Spotify как раз-таки с ними и подписался. Вот. Ну... Я думаю, что, наверное, тему мы эту исчерпали с тобой, тут, наверное, больше сказать нечего.
Подписался, да, последний момент, что, ну, подписался, это, конечно, здорово, но где они раньше лирику брали, то есть поиск по лирике и показывание этой лирики, они отличаются только наличием, собственно, поискового движка. А лирика должна была уже быть. То есть они должны были подписаться с этими продавцами лирики уже давным-давно. Ну, в общем, понятно, что ничего не понятно, дело мутное, но Spotify молодцы.
Да, согласен.
Ты их стал любить еще больше, наверное, да?
Да, и ну, конечно, потому что все меньше и меньше поводов. Знаешь, кстати, я, может, что-то неправильно делаю, но до сих пор не понял, умеют ли приложения на часах играть в, как это назвать, в безголовом режиме, ну, то есть, когда у тебя нет телефона рядышком, Spotify. А, ты же не пользователь.
Вот да. Этого я вообще не знаю. Я знаю, что Apple Music точно умеет.
Это да.
Audible точно умеет. Этот Amazon Music даже на Garmin такое умеет делать. Я подозреваю, что... Кстати, Spotify на Garmin тоже есть, и, по-моему, да, они умеют так делать. На Apple Music, значит, тоже, на Apple часах тоже наверняка могут.
Когда ты сказал про Audible, у меня вызвался просто смех, потому что Audible — это как раз-таки те ребята, которые сделали синк в приложении. Вот ты нажимаешь синк, типа такой, типа, засинхронь вот эту книжку с моими часами. Он такой, да, хорошо, там, положи даже часы на зарядку. Вот, и чтобы это ускорить, тогда вот прямо сейчас синканут. Ты подключаешь часы на зарядку, все идет синк, и потом начинаются следующие приколы. Ты типа идешь на пробежку только с часами, включаешь приложение Audible, выбираешь книжку, которую ты хочешь послушать, тыкаешь в нее, и ничего не происходит. Такой типа, а почему? И никакого объяснения, никакой ошибки вообще нет, и только через какое-то время... этот тайтл начинает играть там, типа, через 2-3 дня он начинает играть по какой-то причине. Никакие перезагрузки, ничего мне вообще не помогает. Никакая магия там удаления, добавления этих книжек заново. Вот как-то так оно у меня работает. Я в недоумении, типа, чуваки, а почему вот так? Странно.
А, ну, у меня более интересный опыт. Я попытался, один раз в жизни я попытался засинхронизировать книжку на часы. И я об этом пожалел вскоре, потому что, ну, во-первых, книжка здоровенная, там она, я не знаю, полгигабайта музыкальный файл этот занимает. Они говорят, ну да, поставь часы на зарядку, будет быстрее. Я поставил, через двое суток синхронизация так и не закончилась. А потом мне пришла новая версия watchOS, я часы перезагрузил, там пришло новое приложение. И главное, отменить никак нельзя эту синхронизацию, когда она идет. И поэтому, когда у меня потом пришла новая версия чего-то, у меня это все благополучно перезагрузилось, и синхронизация, она как бы отменилась сама собой, и я, в общем, не стал больше рисковать.
Да-да-да. Ну, то есть, казалось бы, это же такая задача совсем простая.
Казалось бы, скопировать файлик и таймстемп, да.
Решают уже не первый раз, есть даже специальные утилиты, которые это делают довольно-таки неплохо. Но нет...
Не, ну мы же не знаем, какие, вот может быть ты знаешь, я не знаю, например, какие там ограничения API, какие там ограничения по сториджу на этих часах, может быть это все не так и тривиально делается, а может там еще, знаешь, канал такой жиденький, 64 килобита в секунду, и оно там тянет полугигабайтный файл, ого-го, сколько это займет, посчитай-ка.
Да-да-да, ну еще может действительно там приложение на часах выгружается время от времени из памяти, или еще что-то такое происходит, и да, они да, там да. Не могут...
Или им там
нужно,
знаешь, по 32 килобайта складывать в записи в эту в SQLite базу данных на часах. Ну, тоже закачаешься, работка.
Да, согласен. Не, ну я не к тому, что ребята там не знают, что делать, а в целом, типа, за индустрию обидно. Казалось бы.
Ну да, казалось бы, такой хай-тек, что вот уже, вот оно, будущее. Наконец-то мы как бы мы заменили этот iPod Nano на какое-то новое устройство, которое вот оно маленькое на руке, слушай, не хочу. А нет, не работает.
Да-да, все так. А другая штука от Spotify, это, конечно же, виджеты для iOS 14. Публичных еще нет, но говорят, что вот в какой-то там бета-версии вот уже доступен виджет. Выглядит точно так же, как у Apple Music, по мне. Вот, и, ну, не то чтобы это big deal для меня, но в целом клево, то есть то, что все сейчас начали делать акцент на этих виджетах, вроде как тема полюбилась людям, Я вижу их уже на скриншотах, даже там есть какие-то забавные. Особенно вот с фоточками всем очень заходят всякие виджеты. Мне кажется, ну, почему бы нет, для Spotify тоже. Он тебе будет там 4 обложки показывать, самые актуальные. Можно будет включить быстро, послушать. Не дурно.
А погоди, ты когда говоришь бета, это бета Spotify, да?
Да, для iOS.
Просто я не очень это понял. Ну, окей, круто.
Да. Единственное,
Я что-то виджетами вообще не впечатлился, меня они не прут.
А у меня вот, я рассказывал, у меня целый экранчик, вот там 2 виджета, календарь и вот этот умный виджет. Единственное, обидно, знаешь, что я понял, что вот этот умный виджет, как он там, Smart Stack, что-то такое называется, они не дали, походу, API для его расширения. Ну, то есть, понимаешь, туда нельзя подключать еще сторонние всякие сервисы.
Может быть, пока что. А, слушай, а на часах можно было в Siri штуку?
Да.
Ну, может, научиться.
На часах я точно помню, что вот этот Siri Watch Face, или как он там называется, туда можно было скармливать... Но это не приложения были, а вот эти интенты от приложений. То есть ты мог туда скармливать, говорить, что типа вот юзер сейчас сделал вот этот интент. Типа давай Siri в следующий раз, может тебе будет интересно ему это показать. И Siri там да, сама решает, типа показать, не показать. Вот здесь я ожидал точно такой же логики, ну потому что, ну чуваки, если вы сделали умный виджет, и он вроде как действительно там как-то пытается подстраиваться. Например, я когда в телефон сую, на этом виджете мне говорят, а слушай, когда ты обычно суешь, типа, наушники в телефон, то ты обычно запускаешь Audible либо Spotify, и показывают мне эти 2 иконки, и прям под ними написано причина, почему мне их показали. Вот, я такой, когда это об этом рассказывали, такой классно бы было, если бы туда все апы могли бы встраиваться. Да, удобно бы было держать такой виджет, знаешь, на домашнем экране, чтобы он просто адаптировался там по твой стиль жизни. Кажется, было бы очень классно. И вот музыка.
Ну, ты имеешь в виду на первом экране, на пол экрана, да?
Ну, не на пол экрана, он 2 ряда иконок занимает. Например, внизу я бы с удовольствием сделал.
Можно же, наверное, раскукожить его, не?
А зачем еще больше его делать? Ну, то есть он такой в 2 ряда самое идеальное. Я бы над доком его прям повесил, знаешь, чтобы он мне показывал, типа, актуальное. То, что мне сейчас может быть интересно.
Может быть. Я не знаю. То есть он какой-то он странный. То есть я его... Он у меня в этом... Как эта штука называется, когда в самый левый экран двигаешься, да, вот туда, где все эти виджеты как раз
помолчают. Занавесочка.
Да, за шторку. И вот он там у меня висит, ну да, когда иногда новости показывают, иногда погоду, иногда еще что-то, но я пока не понимаю, насколько это полезно.
Кстати, я заценил, знаешь, если мы про iOS вот новенькую говорил, заценил приветственный экранчик и на мобиле, и на часах сейчас есть. Когда с утра ты просыпаешься, он тебе показывает вот, типа, то, что нужно. Время, сколько зарядки и какая погода всего на сегодня. Все на одном экране, типа, good morning, там все дела. По мне так вообще класс.
А где ты это взял? У меня такого нет. У меня вот топ сторис показывает.
Я имею в виду на режиме ожидания у телефона. Когда вот ты типа, с утра просыпаешься, его берешь, он мне вот это все прям показывает, ничего типа, не разактивирует.
Как ты так сделал?
А у меня bedtime настроен, может, из-за этого.
Ага, не, bedtime это опасная штука. Он там начинает какие-то будильники ставить, еще что-то, я такого не хочу.
Да. А у меня вот настроен, типа, на каждое утро одинаково, когда вставать надо и сколько хочу поспать. И вот когда он включен, то он... С вечера тоже говорит, типа, чувак, все там специально еще, да, шторка появляется, типа, чувак, иди спать. Ну, в смысле, готовиться ко сну, как напоминалка. И ты не сразу телефон разводишь, а тебе сначала эту напоминалку надо убрать, а потом только разводишь телефон, то есть они барьер сделали.
Как в машине, да, то же самое, что, типа, когда я не драйвинг.
Да, вот. То есть они прям реально барьеры, мне кажется, знаешь... Ну, на их масштабах это действительно там улучшит сон какого-то количества людей. Вполне в это верю. Вот, а с утра ты просыпаешься, он тебе показывает вот актуальную инфу. И часы то же самое начали делать. Еще очень удобно, что в iOS прилетает уведомлялка, когда у тебя часы зарядились. Прям кайф.
Слушай, а мне оно прилетело один раз. Один раз после того, как я поставил эту новую операционку. И все, и с тех пор нифига подобного. Ну ладно, давай, черт с ним, с этим Apple. Они ничего полезного. Они только на следующей неделе нам что-то полезное расскажут и покажут, надеюсь. Давай дальше. Что там? Что там ты еще подобрал интересного, о чем можно поговорить?
Давай. Штука, ну, прям по заголовку мне стало очень интересно, потому что мне кажется, это вот начало времен, когда мы будем все больше и больше сервисов потреблять родом из Китая. Вот, заголовок называется «Chinese browser Tuber предлагает пользователям Китая, насколько я понимаю, пользоваться Ютубом». Это немножко не о том, о чем я сказал в самом начале, но все равно я ожидаю, что там все больше и больше каких-то продуктов будет из Китая, поэтому хочу поговорить пока о том, что происходит внутри Китая. То есть, насколько мне известно, внутри Китая нет нами известных сервисов, а есть альтернативные сервисы. Но, тем не менее, эта нация является там самым крупнейшим пользователем, как минимум, Фейсбука, я точно это знаю. Вот, может быть, WhatsApp, я что-то такое слышал, что там, когда они пришли на этот рынок, они там подключили, по-моему, 300 миллионов человек в тот момент, когда у них был миллиард аудитории, то есть 30% аудитории было. И я думаю, что других сервисов тоже подавляющее большинство, и вопрос актуальный, а как эти люди пользуются этими сервисами, потому что внутри страны есть фаервол, который не позволяет этим пользоваться, вот. И, ну, понятно, ответ очевиден, есть VPN-сервисы, люди их ставят, конечно, настраивают и пользуются такими штуками. Так вот, этот браузер, он как-то вроде даже официально тебе предоставляет обход вот этому великому фаерволу в Китае. И ты можешь смотреть ютубчик.
Ну, тут пишут в статье, что как бы не совсем в обход, просто это какая-то такая легальная труба, за которой смотрят внимательно. Ну, технически, конечно, вообще нифига не понятно, что там происходит, но я подозреваю, что это все не безнаказанно. То есть это все трекается, там товарищ майор сидит на трубе, смотрит, какие видео на YouTube ты смотришь, и если что, то тебя больше не увидят ни родные, ни близкие.
Да, если неправильно посмотришь видео. Слушай, ну просто, мне кажется, это прям big deal, ну то есть чуваки что сделали? Сделали браузер с VPN внутри и прям...
Вот пишут, что это типа как-то не VPN. То есть это... Они пишут, что это не первый браузер в Китае, который говорит, что они могут обойти китайский фаервол без использования VPN, потому что VPN нельзя. За VPN ата-та.
То есть все-таки это какая-то, вот, как ты говоришь, легальная дырочка получается.
Какая-то, да, это легализованная марихуана своего рода. То есть если ты не можешь этому воспротивиться, ты должен это возглавить. Вот так же, наверное, предприимчивые ребята возглавили.
То есть там, да-да-да, у кого-то папа в коммунистической партии Китая, вот, и он решил стать интерпренером успешным. Ну, я к чему? То, что продукт, в принципе, очень простой, да? Это то, что, например, у нас есть с Brave-браузером, когда ты открываешь вкладку в Tor или вкладку с VPN. По сути, ну, там, технически, мне кажется, это там не сильно отличается. Понятно, что вот ты говоришь, что в этом браузере VPN не будет, будет что-то другое, да, там. Но, тем не менее, какая-то маршрутизация дополнительная должна быть, чтобы это работало. И мне кажется, что интернет, он туда и идет, что как-то вот все-таки он перестал уже быть, знаешь, таким открытым и свободным, какой он задумывался, он как-то все локализуется и локализуется. И мне кажется, что через какое-то время мы увидим вот как раз-таки приложение «Окна в соседний интернет». Потому что я...
Тут тоже очень интересно. Вот, ну, то есть, да, как бы «Окна», тут с этим я с тобой согласен, может быть, мы такое увидим. Я надеюсь, нет. Я надеюсь, мы всегда будем по крайней мере, я надеюсь, что я буду по ту сторону, где как бы большая часть, куда это, откуда окна, не очень интересно смотреть. А, Что я хотел сказать? Мне интересно, как Google относится к тому, что эти ребята показывают стрим ютубных видео. То есть они наверняка там рекламу-то не очень показывают. У Google я даже не знаю, есть ли у них китайская реклама или нет. То есть это может не совсем соответствовать правилам использования YouTube. Как, например, было с Amazon Fire TV, да, когда одно время на Amazon Fire TV не было YouTube никак. Ну, в смысле, было сначала приложение, потом приложение исчезло, потому что оно не показывало рекламу. Потом они вроде как стали рекомендовать использовать сайт в их мобильном браузере, а потом вроде как договорились обратно с Гуглом. Вот мне вот это интересно. То есть, как бы да, это они сделали. Кто-то, интерпренер, как ты говоришь, сделал такую классную приложуху. Туда сейчас нальется куча народу, и это все заметит Google и скажет: не, ребят, так не пойдет, давайте-ка денежку. И все это быстренько закроется.
Я чуть-чуть почитал таки статью, пока ты рассказывал, и я с тобой согласен. Смотри, тут пишут, что как только запустили, за несколько дней только на Huawei Android App Store 5 миллионов скачиваний было. То есть это очень много.
Для Китая это вообще ничего.
Ну да, но
это
тем не менее.
Это там две семьи буквально.
А еще из интересного, что у этой же компании есть настольный браузер, и он по подписке, и чуваки, он платит $50 в год, и браузер позволяет им, он делает им adblock, по сути. То есть написано «скипать рекламу». То есть, ну, понимаешь, браузер со встроенным адблоком, там, VPN-ом, стоит $50 в год. И они могут Netflix смотреть, качать видео. Непонятно, что это значит, откуда, видимо, может, с Netflix и с YouTube.
Наверное, с этого, ну да, захватывать видосики.
Но это, ты же понимаешь, это же тоже экстеншены, да? Там есть экстеншен для Chrome, который
знаю,
это
да,
делает.
Что есть, да. Даже не для Chrome, есть command-line утилита, которая умеет там, как-то download YouTube или что-то такое, она умеет вообще все подряд даунлоудить.
Да, ну то есть чуваки что сделали? Они взяли там Chromium, скорее всего, собрали его с пачкой экстеншенов, сделали так, чтобы, ну, купили хороший VPN, да, или развернули где-то виртуалки, чтобы нормальный Netflix не банили. И продают это $50 в год. Хорошая бизнес-модель. Саша,
да,
а у тебя там миллионы
пользователей.
Сколько
у тебя клиентов, да?
Да. Прям шик.
Ну, это... и при этом они еще, небось, требуют регистрацию по паспорту. И как бы все относительно легально, и можно сдавать кому угодно, чего угодно.
Да?
Нет, это очень классная бизнес-модель. На ней можно очень быстро заработать много денег. И быстренько свалить, пока тебя недовольные граждане тебя не запинали.
Да. Ну, там какие-то вот видно, что влиятельные люди этим занимаются. Там вот есть какой-то чувак Фушенг, который инвестор серийный. Ну, да ладно, я думаю, что тоже тема себе из...
Серийный инвестор.
Да. Тема себя исчерпала тоже. Давай.
Ну, как бы да, мы же ничего не знаем, что там в Китае происходит. Это как бы совсем другая история. Мы можем только спекулировать о том, что там на самом деле.
Да, хочется, конечно, тоже там побывать, побольше посмотреть, как там люди живут. Ну да ладно. Про YouTube есть еще и клевая новость. Она реально классная, я хочу поговорить про нее, потому что Инстаграм что-то похожее начал делать, и вот Google с Ютубом вслед за ними. О чем говорит новость, что скорее всего появится возможность тегировать на видео какие-то продукты, которые которые бывают в видео. И это будет дополнительная модель, как... рекламы, так и монетизации, потому что, возможно, ты сможешь там же и купить эту вещь, не выходя из Ютуба. Мне идея очень нравится, ну, потому что это там это канал продаж дополнительный, кроме там веб-сайта, предположим, для какого-нибудь вендора. И, с другой стороны, вот потребитель им прямо сейчас рассказывает про эту вещь какую-то, почему бы мне купить. И я, если честно, расстраиваюсь, потому что в Инстаграме это вот начало появляться, но его очень мало, и я имею в виду, что выбора очень мало. Почему-то, они, знаешь, они не стянули это в какую-то отдельную площадку. Ты не можешь там типа по мультибрендам ходить, ты вот в рамках какого-то бренда перемещаешься. Но я понимаю, почему, потому что типа им заносят денежки эти бренды, и они не хотят, чтобы была конкуренция внутри. Но тем не менее, мне кажется, там есть над чем поработать, чтобы это стало удобнее и полезнее, то как-то реализовано. И вот я очень надеюсь, что в Ютубе двинется сильно дальше, потому что я очень вижу, как YouTube в таком случае становится e-commerce площадкой. Потому что у Гугла же есть Google Shopping, да, вот этот агрегатор. И вроде как его подключить там будет довольно-таки несложно. То есть у них, по сути, уже все для этого есть. Только протегируйте видео с этими продуктами и начните продавать, и у вас пойдут покупатели, там какая-то выручка вырастет, и вы экспириенс там сильно подтяните и сделаете это клево. Вот какие-то такие у меня мысли.
Все, все превращается в магазин. У меня есть две вещи сказать по этому поводу. Я статью тоже начал читать, и в первом же абзаце там написано, что не просто они будут предлагать тагать продукты производителям видео, а они уже это как какое-то определенное время предлагают это делать и рекомендуют тагать продукты. То есть пока что с этим ничего нельзя сделать, но затагать можно. И второе, я себе представляю, ну то есть какой у меня use case YouTube. Я смотрю два типа видео. Я смотрю какие-нибудь видео про программирование и там с конференции, например. И вторые типы видео — это там про велосипеды. И как бы да, я вижу, я прям вот себе очень отчетливо представил, что там ты смотришь какой-нибудь доклад, презентацию какого-нибудь кекса про хаскель, и там он тебе такой: хоп, а вот типа книжка вот такая. Ты такой раз, бац, и тут же купил себе книжку про хаскель. Или про велосипеды тоже там. Они смотрят, типа, вот смотрите, какая новая классная, новые классные технологии. Как вот можно, вот новый производитель выпустил новую серию велосипедов, поди купи. Ты такой раз в один клик прям с YouTube. Это же, ох, да, это будущее здесь. Во-во-во. Я очень хочу.
Причем мы же знаем, что большинство покупок, они импульсивные. И тут как раз-таки у тебя какой-то персонаж, тебе очень эмоционально что-то на Ютубе рассказывает, и ты реально вот хочу вот прямо сейчас. И
да, возьмите мои деньги.
Да, как говорил классик, не отходя от кассы, ты сразу и заносишь туда это. А, вот, кстати, интересно написано, что будет интеграция с Shopify еще, скорее всего. Ну, это как раз-таки платформа, которая тоже может донести. Ну, странно, почему вот у них есть Google Shopping, почему они его не вкрутят просто. Странная компания. Большая очень, очень большая.
Да, мы тут разговаривали о том, что по поводу странности Google, что они... Новость была, что они выпустили, у них есть Nest Wi-Fi, а они выпустили еще Google Wi-Fi, чтобы жизнь медом не казалась.
Да-да. И вот тут на тебе. Ну, в общем, мы с тобой вроде на одной странице, что это клево, да? Хотим, чтобы контент-площадка тебе еще что-то продавала. Реально хотим, чтобы это было удобно. Еще и доставка, чтобы бесплатная была, и будет вообще классно, мне кажется.
Не, единственное, что я хочу, чтобы это не засовывали мне в глотку. То есть я не смотрю видео там каких-нибудь модных показов. Я не смотрю видео каких-нибудь этих трендсеттеров и, как они еще называются, инфлюенсеров. Я смотрю то, что мне интересно, и я не хочу, чтобы у меня в ленте появлялось больше вот этого вот маразма, который я просто могу купить. Я хочу, чтобы мне рекомендовали полезные мне вещи. То есть, если мне интересно смотреть велосипеды, я хочу, чтобы мне рекомендовали велосипеды, а не прочую ерунду. И, кстати, вот YouTube меня поражает. Он какие-то такие вещи мне начал рекомендовать. Я раньше туда не ходил много. То есть, когда ссылка приходила, я ее смотрел, когда нет, не смотрел. А сейчас я на него подписался и чувствую, что я прям обязан туда иногда зайти и что-нибудь посмотреть. И он такие рекомендации мне показывает, и я прям вообще с ума схожу.
Ну, в смысле, они хорошие или нехорошие? Типа, положительные?
Они хорошие. Это как ходить в Википедию. То есть ты идешь в Википедию, и двое суток спустя ты находишь себя совершенно не там, куда ты пришел. Но зато ты прочитал... Ну, ты потратил 8 часов на то, чтобы прочитать в Википедии много. Всякое разное и бесполезное. Вот тут то же самое. Ну, то есть, они очень прикольные, эти видео, и они залипабельные такие. То есть, с одной стороны, да. Время жалко, а с другой стороны, очень классно.
Я, знаешь, я вспомнил про инфлюенсеров, когда ты сказал, я на днях был на Амазоне, вот, заходил там что-то покупать, и внизу странички, вот самый первый экран, когда открывается Amazon, там был превью видео такого какого-то, я такой, типа, что-то. Ну, там сидит какой-то инфлюенсер, все такое. Я туда ткнул, я погрузился вот в YouTube внутри Amazon, где одни видео с инфлюенсерами.
На диване, да.
Да, и это все, понимаешь, это все UGC, ну, то есть это люди все делают. И это все инфлюенсеры, и они рассказывают про всякие вещи, рассказывают там, как пользоваться косметикой, как там использовать дрель, и вот это все, и его там очень много.
Погоди, а ты уверен, что это UGC? Потому что то, что я видел, явно студийного качества, явно там, ну, то есть реально магазин на диване, просто произведенный Амазоном. То Слушай, есть там целое шоу, которое говорит, вот смотрите, вот новая, не знаю, плита, а вот новый тостер, который идет в цвет этой плиты и так далее. И вот они тебе показывают. А вот новый молоток, который вы можете прибить полочку, на которую поставить этот тостер.
Нет, я именно людей видел. Ну, то есть, и я так подумал, что, скорее всего, за последние полгода, вот за этот локдаун, этих инфлюенсеров там появилась просто тьма. А это же тоже это такой клевый подход. Ну, то есть, у тебя получается любая домохозяйка, извините за мои грубые термины, но тем не менее, у тебя любая домохозяйка становится продавцом каких-то товаров. И тебе реально там, если вот этот тренд раскручивать, через какое-то время тебе вообще не нужны шоурумы и в ритейле, да, где-то в офлайне. То есть у тебя просто сидят домохозяйки и продают другим домохозяйкам. То есть это же идеальный маркетинг. Продают себе подобным, да, какие-то вещи и рассказывают об этом с любовью. Гербалай. Еще и деньги за это. Да. Так это же вот прямо оно. И мне нравится, куда это идет. Качество контента офигенное. Ну, вызывало, конечно, вопросы, потому что я попал на косметику, и там сидела тетка, назовем ее так, да, там типа не знаю, сколько лет было, неважно. И она рассказывала что-то об уходе за кожей лица, и потом она взяла лезвие и начала себе соскальбливать кожу с лица. Я такой, типа, йоу, я не хочу это смотреть. Но там чатик был мега позитивный, то есть все писали, ты там, ты вообще молодец, такая клево, что ты рассказываешь, показываешь, там, типа, как все происходит. И я начал там кликать и нашел тоже и все какие-то очень восторженные комментарии, я понимаю, что люди же в результате покупают все эти продукты.
Где-то, от этих где-то видео. В жизни ты оступился, раз тебе такое показывают. Я, к счастью, такого пока что не видел. Я видел только рекламу реальных продуктов, то есть никакой косметики. Я еще не засветился там, где косметику рекламируют.
Не, ну согласись, если бы тебе какой-нибудь бро, там, который неподалеку от тебя живет, рассказал бы тебе про велик, и поездил бы там в той же местности, где ты это делаешь, и показал тебе это на видео, там, сделал бы клевый обзор, ты бы, скорее всего, купил этот велик, правильно же?
Да наверняка.
Ну вот. Так что, мне кажется, это очень естественно, потому что, знаешь, нет вот этой натяжки, потому что люди, которые занимаются, да, которые продавцы в магазине условно, да, они ходят как на работу, да, это там какая-то работа для них. А тут получается, что чувак его просто нравится, да, этот продукт действительно нравится, он нашел в этом какие-то бенефиты. И он типа...
Слушай, нет, ну это клево, но это же только поначалу, то есть это не масштабируется никак. То есть вот то, что мне нравится продукт, это не масштабируется. Я могу, ну то есть мне может понравиться ну, десяток вещей в год, да, ну так образно выражаясь. То есть да, я смогу, допустим, если я очень захочу быть таким инфлюенсером, средней руки, я начну как бы записывать видео про все эти продукты, которые мне реально нравятся. Но это не масштабируется, с этого невозможно жить. Как бы в этом нету большого смысла. А чтобы делать что-то на больший масштаб, соответственно, нужно уже как бы не рекламировать не то, что тебе нравится, а то, за что тебе заплатили денег. Вот так. То есть мне кажется, что это... Ну, это поначалу это очень хорошо, да, и ты как бы получаешь реально настоящие отзывы от настоящих людей, а в конце это все превращается как обычно.
Ну да, наверное, соглашусь с тобой, но тем не менее, но в это же время будут приходить другие люди, которые будут опять же вот этот какой-то, как
да,
ты назвал, настоящий
том,
опыт тебе давать.
Каждый раз их нужно искать, потому что они будут, то есть нужно всегда быть на гребне волны, нужно искать новых инфлюенсеров потенциальных, то есть как говорила Уэйн Грецки, да, нужно катить не туда, где шайба, а туда, где шайба будет. Это фулл-тайм работа, нафиг мне этим заниматься.
Ну, наверное, да, но видишь, мир меняется и с локдауном, и я просто увидел вот какие-то новые возможности там для людей зарабатывать деньги и быть, ну, реально полезными для других. Ну,
я
давай.
Не спорю, конечно. Да. Окей.
Давай попробуем, может, в мир разработки чуть занырнуть. А, сегодня у меня какие-то очень-очень неплохие переходы. А, тут два языка разработки, типа один... Оба, кстати, оба модных, но один с плохой славой, другой с не очень. Это Rust и JavaScript. И на Rust написали линтер для JavaScript, и он очень быстрый. И вторая характеристика, что он новый. Макс, ты можешь что-нибудь поподробнее расскажешь про него? Мне кажется, ты знаешь.
Ничего что-то. Не знаю. Вообще совершенно ничего не знаю про линтер для JavaScript. Но мне очень нравится, что... Ну как, это и сарказм, и одновременно нет. Мне очень нравится, что на Rust появляются вот эти вот такие вещи для JavaScript. На Rust поначалу уже как было? То есть со многими, даже не со многими языками, вот последнее время как? Что типа вот мы сделали новую классную штуку, эта классная штука, она точно такая же, как вот та вот старая штука, но она написана на Go. Или там вот мы сделали новую классную штуку, она точно такая же, как старая, но написано на Rust, и поэтому она лучше. Но в этом плане я как бы не очень слежу, я, возможно, очень opinionated здесь, но мне кажется, что вещи, которые пишут на Rust, они обладают как-то больше, как-то они более инновационные. По крайней мере, вот я не знаю, есть ли что-то на Go написано для вот таких вот решений, да, для линтера, например, или вот есть еще этот... транспайлер современного JavaScript, там ECMAScript какой там 8, 9, 10, 7, не помню уж какой последний, в более старый, который тоже очень быстро работает. И еще на Rust есть такая классная штука, я не знаю, ты встречал или нет. Это как это такая движок SQL поверх comma-separated value файлов. Это же вообще огонь. То есть у тебя это огромное количество этих CSV-файлов, и тебе их нужно обрабатывать, их обрабатывать нечем, а вот тут такую штукенцию написали. Ничего подобного на других языках я не встречал. Но, честно говоря, я не очень не искал. И как бы почему мне... То есть, с одной стороны, мне это нравится, что, да, там люди пишут какие-то новые интересные вещи, эти вещи довольно быстро работают, а с другой стороны, ну, как бы... Уже же есть решение, зачем? То есть просто чтобы на Расте поиграться? Ну окей, так тогда давайте не будем это рекламировать как какую-то взрывную новую технологию.
Да, обзор на InfoQ и то, кстати, про которую ты вспомнил для CSV-файлов, она шикарная просто. Мне ее когда-то очень не хватало. Я помню, я пользовался ей даже пару раз. Здесь же есть параграф про этот RSLint, где написано, что сейчас в линтере 25 правил. Ну, это уже смешно для меня, потому что, мне кажется, это очень мало для линтера, тем не менее. Вот. Что планируется больше, разработчики могут писать еще правила. И последнее приложение, оно доставляет очень сильно. Но правило должно быть написано с помощью Rust макросов. И, возможно, это будет барьером для того, чтобы JavaScript комьюнити контрибьютировал.
Да, конечно. Вот люди, которые пишут на JavaScript, то есть, возможно, конечно, есть люди, которые пишут на JavaScript хорошо. Я этого не отрицаю. Но, наверное, им тогда такие линтеры не очень нужны. Если только инфорсить правила внутри своей команды, которая не так хорошо пишет на JavaScript. Ну да, ожидать, что... они пойдут и сделают на Rust макросах какие-то правила, ну, я бы не стал. Это слишком оптимистично, на мой взгляд.
Но мне кажется, знаешь, что эту штуку сделал какой-то чувак, который реально нормально сечет в Rust, и ему что-то надо было написать на JavaScript. Он открыл, начал плеваться и такой: «Мне нужен линтер». И он реально написал под себя линтер какой-то.
Наверняка так есть. Более того, я скажу, что этот человек, наверное, работает JavaScript-программистом каким-нибудь на ноде, пишет с утра до вечера, а в свободное от работы вечернее время он упарывается Rust'ом. И вот он решил, что хватит, как бы хватит разврата, и решил закопать стюардессу раз и навсегда.
Да. А ты про
вот это происходит?
Про Rust Compiler что-то знаешь или тоже
ничего не знаю? Я просто по ссылке туда перешел, вот из этой же самой статьи, которую нашел ты на InfoQ про вот этот про линтер. Там же было где-то то ли внизу, то ли еще как-то я попал на то, что есть супер-пупер-дуперный компилятор swc.rs, который компилирует JavaScript, JavaScript в более старый JavaScript, который можно использовать везде. Тоже написано на Rust, как ни удивительно.
Да, и тут вот есть performance-табличка, сравнивается, и вот все версии JavaScript более-менее актуальные, они компилируются тем, там, в десятки раз быстрее, чем на Бабеле.
Не знаю, компилируется. Для меня это все как бы
китайская грамота.
Что такое Бабель?
А почему компилируется? Я вот что...
Ну, это транспайлер. Компилятор да. это перевод одного текста в другой текст. Просто иногда этот текст бинарный. А в данном случае это просто из одного в другой текст. Хорошо. Тоже компилятор.
Да-да, вот как раз тут есть термин. Я перешел на сайт этого SVC. Написано транскомпайл. Вот что это такое. Мне кажется, это нормально. Транскомпиляция.
Для этого есть слово транспайлер. Уже давно. Общепринятый термин. Я не знаю, зачем они придумали транскомпилятор.
Ну, видишь, может, мне нравится играть со словами. Ну, знаешь, мне вот до сих пор непонятно, почему для TypeScript нет какого-то нативного engine. То есть, вот зачем это делать?
А зачем?
Я понял. Да.
Для TypeScript. Ему же нужно в браузере запускать.
Точно. Ну, не обязательно в браузере, да.
В браузере, в ноде, не знаю, где-то. То есть у него уже есть рантайм, нафига ему свой еще? Вот дартовцы, посмотри на дарт. Не писали свой рантайм, и что? Где этот дарт?
Кстати, хорошо, что ты затронул тему дарта. Можно чуть, кстати, про него поговорить и, наверное, закрыть выпуск. Меня знаешь, что интересно и смешит немного, что, по сути, сейчас у Гугла это же единственный язык, который можно более-менее куда-то там применять, да, в широком смысле. Пускай в фронт-энд, например. Что они и делают, да, там на флютере там стараются, по крайней мере. Но с другой стороны, типа, чуваки, а зачем вы делали Go таким, что он на нем плохо писать UI, плохо писать фронт-энд? И зачем вы продолжаете инвестировать в Dart, хотя вы понимаете, скорее всего, что это мертворожденный язык какой-то. То есть, мне кажется, что им надо пересмотреть как-то свое отношение к этому всему или переехать на TypeScript, либо JavaScript и сказать, чуваки, вот все, как бы, прощай Dart. Либо сесть и сделать еще один язык, который заменит и Go, и на фронтенде еще можно будет на нем писать. Ну вот типа Swift, например. Swift же клевый, да, на нем получается и фронтенд нормально, и бэкенд тоже можно писать неплохо такие.
Я тебе повторю свою фразу о том, что Google выпустил в дополнение к Nest Wi-Fi еще и Google Wi-Fi. Ты ответил на твой вопрос, почему они делают Dart и Go одновременно?
Наверное, да.
Потому что есть две команды, и у каждой из них свои интересы. Денег пока хватает.
Ну, знаешь, это тоже забавно, вот как раз про то, что ты говорил, что типа есть тула, которую просто написали на другом языке. Типа она делает все то же самое, может быть, там чуть быстрее работает, но ее особенность то, что написано на другом языке. То есть какая разница? И здесь получается, что куча вот этих чуваков, которые вот в этих холиворах участвуют, они работают вот в этих инженерных компаниях, имеют настолько веса, чтобы даже сделать внутри этой компании язык и потом перейти на этот язык, а в конце концов найти, что язык не покрывает всех нужд компании, в которой он был разработан.
Нет, в каких-то локальных случаях создание нового языка или новой тулзины это очень, то есть это полезное, осмысленное решение. Другое дело, что оно может быть не таким осмысленным на уровне всей компании. То есть, например, возьмем вот этого нашего любимого Джоля Спольски, да, который в свое время писал, что вот мы хотели писать, как у них там этот Fogbugs, да, назывался, их это утилита, они ее хотели писать. Они очень хотели писать на Visual Basic и .NET, но им не хватало там чего-то, я уж не помню чего, клоджеров им не хватало в Visual Basic. Они нафигачили свой язык поверх .NET-ного рантайма. И это как бы язык, который они никуда не выпускали, они его просто сделали, потому что им было удобно. Это был язык одного продукта. Мне кажется, это вполне осмысленное действие. То есть, если ты как бы отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь, и в том, что ты должен как бы теперь быть знатоком компиляторов и знать, как это все правильно устроить, ну окей, почему нет? А пытаться это потом раздуть до, типа, это general purpose язык программирования, все приходите, используйте. Мне кажется, это нужен совершенно другой скиллсет, совершенно другой набор фич нужен, который будет покрывать все области, где он мог бы быть использоваться, и так далее, и так далее. Это гораздо более сложная задача. Мне кажется, перед командой Dart'а стояла гораздо более простая задача. У них были какие-то локальные проблемы, они эти локальные проблемы пытались решить. Они их, видимо, решают до сих пор. Но чтобы получить импакт в Гугле, нужно, наверное, показать, что ты полезен сообществу. Вот они и пытаются это показать.
Mm. Ну да, интересная точка зрения. Наверное, соглашусь тоже с ней.
Ты когда начал говорить про языки программирования, про один хороший, другой не очень, я почему-то подумал, что ты скажешь про Python и Swift нам, но ты ушел в JavaScript и Rust. Ну ладно, оставим это висеть, может быть, до следующего раза, когда придет Женя и расскажет нам все про Python и Swift.
Давай попробуем.
Большой знаток Python и Swift.
А может нет. Но я думаю, что мы, видишь, как-то поверхностно сейчас прошлись. Можно какую-нибудь прикольную тему еще найти, вот как мы с ООП сделали, и поговорить про нее.
Вот. Да легко. Нанести бреда это всегда, пожалуйста.
Все, ладно, давай тогда закроем выпуск. Все, спасибо большое, что слушаете нас. Пока-пока. Пишите комменты, подписывайтесь.
Большое до свидания.
Покеда. Okay, да.